Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Я начинаю свою ежевечернюю, слава богу, пока получается, программу, которая называется «Гнопольская правда». Это новости, которые для меня важны и, надеюсь, для вас будут важны, которые я собираю в течение всего дня и вам рассказываю. Рассказываю также мнение по поводу этих новостей и свое мнение, не стесняюсь высказывать, потому что считаю, что вполне достойно, скажем так, рассуждаю о некоторых вещах, которые происходят вокруг нас. Ну, начнем с парада уродов, несколько разбавленного. Я собрал для вас сегодня интересные всякие выкрики. Значит, ну, в начале Картополов. Понимаете, мой тезис о том, что им не о чем говорить, а передача у них каждый день, причем 5 ток-шоу идет, в конце концов говорить о чем-то надо. И поэтому, ну, они кто в лес, кто по дрова, и поэтому рождаются какие-то удивительные вещи. Картополов – это вообще такой особый человек. Значит, он, понимаете, в чем особость? Вот, во-первых, он бывший военный, во-вторых, депутат Государственной Думы, и, во-вторых, член там комитета или председатель комитета по обороне, поэтому он, конечно, его несет. И что интересно, что, ну вот как бы такой военный-военный, понимаете, после этого он выходит, Соловьев там сидит в кадрике, поджав щеку, а этот всякое разное говорит, все ужесточать и так далее. Ну, давайте послушаем Картополова. Такой себе чувак.
Вводить понятие «враг народа». Не надо этого стесняться. Враги есть, понятия нет. Еще не только там, которые дебильные приказы отдают, но в том числе здесь, на гражданке, про что мы говорили, все эти ждуны, все остальные, это сволочь, которая в наличии имеется. Мы чего стесняемся? Ты хочешь сталинских репрессий? Я хочу. Я хочу, при том, что мой дед 9 лет отсидел, я так хочу напомнить, в этой статье. Всю войну пошел, в 46-м году отсидел, а потом был реабилитирован. Мы понимаем, что это было необходимо на тот момент государству сделать. Да, где-то были ошибки, но была дисциплина. И сегодня краеугольный вопрос, вот то, о чем вы говорите, тебе ключевое слово. Дисциплина всех, от рядового до маршала. Четкое выполнение тех задач и указаний, которые есть. Это первое. Второе. Умение принимать решения и за них отвечать. Это подпись, про что я говорил. Вот в эти моменты. И тогда будет толк. Тогда каждый будет понимать, о чем идет речь.
Будут понимать.
Будут понимать, сказал Соловьев. Значит, понимаете, что тут феноменально. Феноменально то, что его дед сидел, да, он сказал 9 лет, но никакой, часто принято называть эмпатии, на самом деле просто любовь к ближнему. Он даже, ну, деда своего ему не жалко. Он говорит, были, конечно, ошибки, но была необходимость. Самое главное, чтобы все четко выполняли. Я часто спорю с людьми, которые мне... А, ну это не Картополов, ну как? Это не Картополов, Гурулев. Да, ну хорошо, Гурулев. Гурулев. Ну вот, значит, Гурулев. Хрен редька не слаще, простите меня. Значит, понимаете, тут какая история? Мне все время доказывают, что все идет по спирали. Значит, репрессии, оттепель, репрессии, оттепель, репрессии, оттепель. Только там такой телефон с вот этими вот с наборным диском. Потом какой-то телефон с кнопками, а теперь мобильный телефон. Но все остальное остается старым, и ничего не меняется. Да, это вот, такая правда российской жизни. Не знаю, почему так. Просто есть вот такая история. Теперь почему я сказал... Да, надо же, Катя меня будет ругать. Не чтит он память деда. Да он не... Ненавидит никого этот Гурулев, я вас умоляю. Значит, почему я сказал про Картополова? Потому что Картополов – следующее наше аудио – это Картополов. Тут удивительная история. Картополов предлагает, вот, он предлагает, чтобы границу Российской Федерации защищали сами граждане. Вот послушайте, там очень... интересно он говорит, и у него одно не вяжется с другим. Ну, давайте сначала послушаем, потом проанализируем то, что он сказал.
К сожалению, у нас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась вот войсковыми подразделениями пограничных войск, как СССР, помните, это было. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границы. Но вот задействовать на добровольной основе место населения, на мой взгляд, это вполне, вполне реально и понятно. Во многих странах это практикуется, в том числе в этой бывшей просвещенной Европе. Важно принципиальное решение, да или нет. То есть мы доверяем нашему народу, вот, в части касающейся ответственности за безопасность наших приграничных территорий. Значит, доверяем, то доверяем. А дальше уже начинает формироваться, в общем-то, ну, технология. То есть какие подразделения, сколько их будет, какая их организация. Вооружение будет, вооружение не будет. Кому не будут подчиняться, кто их будет контролировать, с кем они будут взаимодействовать и так далее. Это достаточно широкий круг вопросов. Необходимо сначала принципиально определиться, нам это нужно или нет. На мой взгляд, сегодня это нужно.
Значит, давайте теперь проанализируем, чего сказал этот удивительный человек, глава Комитета Госдумы по обороне. Значит, смотрите, он, во-первых, говорит, тут возникают вопросы. Потому что просто так сказать корреспонденту в телефонном интервью – это одно, а, но ведь российская власть держится на том, что ей никто не задает никаких вопросов. А я вот задам. Ну, например, он говорит, что нет возможности, как в СССР, чтобы государство охраняло границы. У меня возникают вопросы, почему нет такой возможности? Что-то случилось? Ну, хорошо, распался СССР. Так он же распался, то есть границы стали меньше. Понимаете? То есть отвалились еще какие-то территории, которые надо было охранять. Теперь это независимое государство. В чем проблема? Теперь второе. Ну, по сути, а почему у государства нет возможности, как раньше, как он говорит, в СССР, охранять свои границы? Что-то случилось? Я имею в виду не в смысле российско-украинская война, российская агрессия, а вообще что-то случилось? Почему нет? Почему миллиарды долларов есть, а охранять границу некому? Странная идея. Ну, хорошо, теперь идем дальше. Там еще пару смешных моментов. Значит, мне очень понравилось... Ну, вот, например, казачки. Помните, мы о них говорили? Казаки вот эти с нагайками. Почему, например, им не пойти охранять границу? Но они не пойдут, потому что они хотели бы, чтобы граница шла по Тверской в Москве. И они там охраняли эту границу. Понимаете, чтобы их видно было, вот это вот ордена, вот эти фальшивые, там шашки, плетки. Да, такой БДСМ, казачий БДСМ. Вот они бы это хотели. Ну и третье, последнее. Он говорит, что, ну, я считаю, что да, что народ должен охранять свои границы. В каком виде? Как? Добровольно, без денег? Ну, неважно. А потом он говорит, надо решить, нужно это или нет, раздать оружие или нет. Вот. Вот тут-то мы и закончим обсуждение, потому что вы раздайте оружие народу, после этого вы узнаете, что с вами будет. И тут я обсуждал этот смешной сюжет. Да, 1800 зрителей и всего 226 лайков. Опять надо становиться на колени, что я делать не буду, делать, что хотите. А еще очень смешная вещь. Значит, я предположил, что вот эти вот люди, которые будут на границе, они как только придут на границу, они сразу чкурнут на ту сторону, просто сбегут, понимаете? А приятель мой, который тоже обсуждал это со мной, он сказал, что будет установлена твердая такса, там, ну, не знаю, там, $5000, и тебя пропускают. Вот такая вот история. Поэтому эти люди прекрасные. Это вот такое, знаете, ежедневное убийство собственной страны, понимаете? Ну вот смотрите, значит, у нас сегодня будет, как бы я вам покажу два опроса, они очень важны. Вот, например, один опрос я, к сожалению, не могу вам показать, но, ладно, но все равно. Значит, вот смешное видео. Ну, вот выборы. Помните, мы говорили про украинские выборы, что это такая странная сейчас история, и в Украине разные политические силы размышляют, чего им делать с выборами. Почему? Потому что у нас, так сказать, чрезвычайное положение, и идет война, и во время войны делать выборы просто, ну, во-первых, запрещено, но если военное положение. Но если даже военного положения нет, то вы понимаете, я вам вчера объяснял, какая ситуация. Ситуация, скажем, ну, такая невероятная. Понимаете, во-первых, 11 миллионов человек покинули Украину. Часть из них возвращается, но все равно эти люди там. Как? Ну, во всех городах никто не знает, где они, открывать избирательные участки там и так далее. Ну, в общем, профанация. Теперь нужно, вы понимаете, нужно определенный срок для того, чтобы восстановилось понятие политика. Для того, чтобы люди могли совершенно спокойно пойти и подумать, кого. А для этого должны политические партии, так сказать, ну, начать политическую деятельность, давайте так скажем, восстановить свою политическую деятельность. Но есть там, например, «Слуга народа» в Украине, то они вот будут говорить, мы работаем на победу. Но ведь, например, другая партия, «Голос» или «Европейская солидарность», вы знаете, что оппозиция, она всегда строит свою политическую борьбу на критике власти. Но это абсурд сейчас критиковать власть, понимаете? И критика бывает жесткой, под дых. Поэтому это довольно странно. Но с другой стороны, ну не может же быть Зеленский вечным президентом. Не потому что он плохой, а потому что нарушается демократическая процедура, которую очень ценит Запад в контексте вступления Украины в европейское сообщество, да и в НАТО тоже. Поэтому это сложный вопрос. Но вот российский опрос, он очень смешной. Значит, россиян спросили, как вы считаете, кто, будут ли президентские выборы в Российской Федерации и кто на них победит? Значит, отвечали и люди среднего возраста, и молодые, что интересно. Ну вот давайте послушаем.
Только Владимир Владимирович, почему? Потому что, вы знаете, ни одну войну он не начал, он их только заканчивает. И он их только...
Простите, я что-то не то сделал, вот еще раз нажимаю.
Только Владимир Владимирович, почему? Потому что, вы знаете, ни одну войну он не начал, он их только заканчивает. И он их только и останавливает всех. И если бы не Владимир Владимирович, мне кажется, уже давно тут был бы хаос в России. Поэтому, пока он жив, дай Бог ему здоровья. И всего самого наилучшего, и это в данное время это лучший президент.
Все-таки слово «выборы» подразумевает выбор. Кто будет еще кандидатами в президенты?
Вы знаете, честно сказать, я не вижу. Вот говорю как есть, по факту. Владимир Владимирович, вот на сегодняшний день это перспектива, это жизнь, это будущее, это настоящее. И в конце концов люди живут, они существуют.
Я не знаю, честно. То есть вот кандидаты, а не кто? Почему?
Ну, не знаю, как бы наш президент привык к нему.
А не хотели бы чего-то нового увидеть, посмотреть? Считай, родились и выросли при нем.
Да, родилась и выросла.
Что-нибудь другое, каких-нибудь там перемен?
Я думаю.
Хотите?
Выборы будут. И они будут добросовестными.
Как думаете, какие кандидатуры, возможно? Появится что-то новое?
Что, Путин?
Все, тогда зачем выборы?
Но... Они нужны. Я думаю, что это главный фаворит.
Живем ли мы до каких-либо перемен?
Мне хотелось бы дожить. Я еще сравнительно молод. Да все хорошо и так сейчас, на самом деле.
Выборы обязательно будут. У меня даже нет в этом сомнения. Поэтому проблем не вижу в этом.
А какие-то кандидаты, как вы думаете, есть они вообще? Вот так смотришь, и никого ведь нет. То есть Жириновского и того нет. То есть как, зачем тогда проводить выборы, если даже нет кандидатов каких-то?
Нет, ну почему? Ну, Жириновский, во-первых, неоднократно пытался избираться, его, в общем-то, он не добирал баллы. Вот. Но я считаю, что мое личное мнение, если будет избираться Путин, я обязательно буду его избирать. Потому что адекватный, волевой человек, и нам такой нужен.
Ну, вот такая вот история перед вами. Значит, нет, молодежь, только два парня были там внутри, вот это вот была молодежь, а это все как-то вот не совсем молодежь, это люди среднего возраста и люди, ну, где-то за 50. Так, идем дальше. Да что такое, ребята, ну, перестаньте, это у меня сбивается здесь же. Надо на то нажать, на это нажать, и вот. Хорошо. Значит, эти выборы, про выборы я вам показал. Ну, вы знаете, что я очень люблю отряды Путина, они замечательные, эти бабулечки чудесные, они всякие заявления. Сегодня они посвятили свое заявление, официальное заявление Германии, Олафу Шольцу. И они больше не хотят дружить с Германией.
Мы, отряды Путина, напоминаем, что Россия не хочет больше не иметь никаких дел с Германией. Вы фашисты. Вы забыли, наверное, то, что вы сотворили 75 лет тому назад. Сколько вы урона нанесли России, а мы все за эти годы все простили, все старались одружить с вами. Много общего было и политика, и экономика. Все, Шольц, а твои предки фашисты, и ты продолжаешь повторять это. Все на Россию, ты продолжаешь поставлять оружие на Украину для того, чтобы Россия воевала. А ты так, ты подкаблучник Америки, подкаблучник НАТО. Тебе что скажут, то ты выполняешь. Не стыдно? Закончились ваши действия, фашисты. Мы разрываем все отношения России. Пожалеешь, Шольц, пожалеет вся Германия.
Мы сделали Северный поток для вас, для ваших людей, а вы разгромили. Как не стыдно.
Шольц, ты именно негодяй, ты подлец, ты подкаблучник. Работаешь не своими мозгами, а тебе все подсказывают, и ты исполняешь. Но это тебе не пройдет.
Русские немцы, ведь вас много уехало из России. Германию. Что ж вы смотрите на это все? Поднимайтесь, боритесь. Да что же это такое творится?
Мы все помним Великую Отечественную войну. И мы никогда не забудем последствия. Даже потомки наши помнят об этом. Фашизм не пройдет.
Шольц, пора тебе остановиться. Забыл? Мы дети войны. Мы это очень хорошо помним. Опомнись. Пока не поздно.
Шольц, в знак этого мы сжигаем все наши отношения. Фашизм не пройдет.
Фашизм не пройдет.
И вы знаете, да, вот, и вот они, говоря вот это «фашизм не пройдет», знаете, что они делают? Они сжигают флаг Германии. Сжигают флаг Германии. Вот так. Ну и последнее в параде уродов на сегодня – это очень интересный опрос. Россиян спросили о пропаганде. Вот что они думают о пропаганде? Какая есть пропаганда? Должна ли она быть и так далее? Вот интересно, послушайте, что россияне говорят о пропаганде, имея Соловьева, Киселева, Скобеева, ну и всю вот эту вот шушеру. Это очень интересно.
Google откроешь там? Хохлы там, да, посылают нам. Вот это пропаганда.
На самом деле это абсолютно нормальный инструмент, которым пользуются все. Это инструментарий, с помощью которого мы доводим, какая-то организация доводит свое мнение.
Пропаганда – это вражеский голос. Молодежь попадает. Мы-то уже, мы уже все, мы прошли огневоды, да, а молодежь...
Главное, я как бабушка читаю, воспитание, образование. И написано, образовывайте своих детей.
Независимые СМИ, они независимы от нашего государства. Соответственно, они зависимы от кого-то другого. Кто им платит бабки? Там из-за границы есть. Ну, тогда у нас сегодня есть хороший инструмент иноагент. Да.
Многие телевизионные передачи, которые близки народу, там связаны с СВО, значит, там много, ну, я так скажу, все, наверное, правда. Но это тоже своего рода пропаганда правильной политики нашего государства. Президента и, в принципе, то, что должно было совершиться еще 2014 года. Вот. И это все поддерживают именно средства и правильно поддерживают.
Ну вот так. На этом парад уродов закончен. И хотел бы попросить, чтобы вы лайки поставили, потому что вроде бы это хорошо влияет на мое диастолическое и систолическое давление. Значит, теперь я хотел бы некоторые новости вам сказать, которые, на мой взгляд, крайне важны. И вы видели заголовок, который я сделал сегодня на рисунке. Это то, что Навального хотят посадить пожизненно. Значит, оппозиционный российский политик Алексей Навальный заявил, что в отношении его из его дела об экстремизме выделено новое дело по статье о терроризме. По его словам, ему может грозить пожизненное заключение. Прямая речь. Они выдвинули абсурдные обвинения, из которых мне грозит 30 лет колонии. Следователь Ведюков вчера сказал, что из этого дела отдельно выделено террористическое дело о том, что я, сидя в тюрьме, делаю теракты, и по этому делу у меня будет судить отдельно военный суд. Мне грозит 30 лет по этому делу, и, видимо, пожизненное в следующем. 195 томов дела. Они пытаются заставить меня ознакомиться с ним, с учетом того, что я все время нахожусь в ШИЗО. Значит, прокомментирую это дело. Значит, во-первых, сегодня произошла немыслимая вещь. Ну, я не знаю, сегодня было или вчера. Значит, он вышел из ШИЗО. И ему не дали один день, его снова обвинили и заперли в это ШИЗО. А по закону заключенному дается один день для того, чтобы он от ШИЗО передохнул. Теперь по сути. Понимаете, да, гражданского может судить военный суд, может, если он совершил военное преступление. Там измена родине, вот это терроризм, это такое военное преступление. Если они это придумали, значит, российские законы это позволяют, потому что, вы знаете, Путин не любит в этом смысле нарушать законы, чтобы дело не пересматривалось. Значит, я считаю, что вот сегодня я могу сказать, что действительно ему угрожает уже смертельная опасность. Понимаете, потому что если помните, когда Ходорковскому дали 10 лет, то, ну, как бы... Это не... Мы же тогда на Эхе работали, и вот практически каждый день мы о нем говорили. И говорили. Была надежда, что его освободят, но, как вы знаете, его не освободили, ему пришлось отсидеть все 10 лет. И Владимир Владимирович очень, видимо, радовался этому. Здесь история сильнее, потому что Навальный, Путин воспринимает его как действительно сейчас единственную угрозу себе, хотя, честно говоря, я вам так скажу, что если бы были свободные выборы, то вот инерция пока общества, даже если бы не было войны, инерция общества, привычка, вот вы слышали, она говорит, я привыкла к нему, помните, девушка говорила, как бы это сыграло бы свою роль, понимаете, потому что когда 20 лет один человек, это уже, ну, такая... Значит, ты как в заложниках у него, и ты его полюбил. В общем, короче говоря, конечно, Навального не забывают, но очень важный момент, как все-таки его оттуда вытащить. Значит, надо, например, Лаврова арестовать и после этого обвинять на Навального. Но для... Понимаете, Путину Навальный нужен в тюрьме еще и потому, что Путин как маньяк, он делает все в назидание. Понимаете, вот ты будешь сидеть, и ты будешь сидеть. Вот я сказал пожизненно. Ты будешь сидеть пожизненно, пока, ну, как минимум, я живой. А мне сделают укол необходимый, который там продлит еще на 5 лет, на 5, а ты сдохнешь. И тут, конечно, неприятная вещь заключается в том, что одна трагедия наслоилась на другую. Трагедия российской агрессии наслоилась на такую вот, понимаете, историю с Навальным. И поэтому можно с ним делать все, что угодно. В общем, короче говоря, я, конечно, понимаю, что ребята из ФБК и многие-многие другие, они не дают Западу забыть о Навальном. Если единственное, вот что я сейчас думаю, то есть я не вижу механизмом, как его освободить, просто не вижу механизмом, не вижу вариантов. Потому что даже, помните, обменяли хулигана на Луиса Карвалана. То есть, другими словами, тогда кого это там, Буковского, да, Буковского, по-моему, в Лондон отправили. Здесь никого не хотят отправлять. Конечно, если бы не существовало интернета, то его бы туда выслали и все. Тут бы никаких проблем не было. А проблема есть именно потому, что интернет. Потому что когда он на свободе, это совершенно не важно, он в России находится или за рубежом. Так что интернет иногда во благо, иногда... Я просто думаю, залог мира сейчас вооруженные силы Украины. Если вооруженные силы Украины сделают хорошее контрнаступление, то, может быть, ситуация изменится, и тогда его будут там в пакете с чем-то выменивать и так далее, и так далее. Идем дальше. Вот я хочу вам сейчас прочитать один текст. Он у меня лежал глубоко-глубоко, и я его, значит, не мог достать. Я помнил, что этот текст есть, но я вот сегодня сидел минут 40, искал его и какие-то тексты выдвинул вперед. 3098 человек, и только 1362 лайка. Ну, значит, это написал один человек, это написано по-украински. И это написано некоторое время назад. То есть, знаете, когда? Полгода назад, когда русские бомбили Украину и вообще бомбили инфраструктуру. Это сейчас у них нет сил, нет ракет, проблемы. А тогда у них, понимаете, было такое, там, Киев за три дня. И вот я вам буду переводить, это написано по-украински. Значит, вот это описание, это написал один человек, имя его вам ничего не скажет. Он написал Киев зимний, когда выключали свет. Буду запинаться, потому что я перевожу. Украина, где нет света, но есть фисташковые латте. Потому что возле кафе генераторы гудят, как жмели над вишнями. Украина, где по несколько дней нет ни света, ни воды. Но у всех моих знакомых чистые головы. Потому что они... оставляют на ночь включенные лампы в спальнях, и когда во втором часу ночи дают свет и неожиданно воду, они вскакивают и бежат в душ. Украина, где по несколько дней нет света, воды и тепла, но у девушек свежий маникюр, потому что праздники, потому что хочется, потому что маникюрщицы имеют портативные ультрафиолетовые лампочки для просушки лака и большие блогерские лампы от Powerbank'а для подсветки. Украина, где по несколько дней нет то света, то воды, то тепла, то связи, то всего одновременно, в магазинах всегда есть свежий хлеб. Полные полки всякой едла, ну, так можно перевести, как жратвы. И можно расплатиться карточкой. Кстати, всегда работало. Вывозят мусор, убирают снег. Светофоры через один не работают, но аварии на улицах не больше, чем всегда. Даже меньше. Да, это правда, меньше аварий было, потому что люди ездили очень осторожно. Когда-то в учебниках истории напишут про нацию, которая не только победила варваров, но и цивильные умудрились остаться цивилизованными в искусственно созданных варварских условиях. Сумели поддержать свой обычный цивилизованную манеру жизни, где только возможно. И дальше «I don't know how, it's a miracle». Вот такой вот, на мой взгляд, совершенно замечательный текст, который правильный, который абсолютно правильный, который правильный. Это правда. То, что сказано, правда. Ну, теперь... Человек, который выложил это, он написал «Спасите!». Руководитель фракции «Справедливая Россия» Миронов наш с вами. Вот послушайте, это, знаете, уже как бы, ну как, дотрахались до, вы знаете. Попросил прокуратуру проверить нейросеть Кандинский на предмет русофобии. Я даже не знаю, что такое, значит, нейросеть Кандинский, мне это неизвестно. Но сейчас вы все поймете, потому что он как бы решил воспользоваться этой нейросетью и... Смешно, слушайте. Это правда, это не фейк. Цитаты его. Так, например, при запросах со словом «российский», «Россия», «русский» и даже «российский флаг», флаг Российской Федерации, ни разу не была сгенерирована картинка в цветах флага Российской Федерации, состоящая из трех полос – верхний – белый, средний – синий, нижний – красного цвета. При этом при запросе флаг Украины и флаг Америки картинки полностью соответствуют цветам и дизайну флагов указанных стран. При запросе «Донбасс – это Россия», «Я люблю Донбасс» на картинках преобладают цвета украинского флага. И вот это вот самое классное. При запросе «Я Z-патриот» сформировано изображение существа, напоминающего зомби и так далее, заявил Миронов. Он прекрасен. Это здорово. И здесь пишут Влад Казаков, нейронку осудят за дискредитацию фашизма. Да-да-да, конечно, а чё же. Сегодня были всякие разные заявления по поводу Украины, ее вступления в НАТО, ЕС. Да, Геннадий Короткий, у Матвея уже стало как юмористическая передача. Ну а что, это плохо? Что, я серьезно буду вам говорить? Серьезно? Ребят, серьезно, есть только одна серьезная организация. Она называется «Вооруженные силы Украины». Все. Других серьезных организаций сейчас нет. Все остальное фейк. Сегодня были всякие интересные заявления по поводу всяких иностранных товарищей, по поводу дальнейшей судьбы Украины. И у меня сегодня был такой, ну как сказать, странный момент. То есть я открываю текст и читаю. Президент Италии заявил, что Италия будет полностью содействовать вступлению Украины в европейское сообщество. Я читаю, и я понимаю, что моя редактор Ира Абдуллина сделала ошибку, потому что это заявил не президент, а вот что, то, что я вам прочитаю. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказалась за скорейшее вступление Украины в ЕС. Мы должны признать огромные усилия Киева по реформированию своей системы, чтобы приблизить ее к достижению целей, которые требует Еврокомиссия. И тут я понимаю, что это сказали два человека, что это сказала она и сказал президент. То есть, по всей видимости, как-то вот так совпало, что у него была пресс-конференция, у нее была пресс-конференция, он фактически повторил ее слова, или, скажем так, она повторила его слова. Идем дальше. Замечательно. В Белгороде возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене против 20-летнего жителя Твери. По версии следствия, тверчанин готовился присоединиться к так называемому «Легиону Свободы России». Ну вот как они узнали это, да? Вот, боже мой, боже мой. Да, вы знаете, что люди развлекаются и кидают всякие бутылочки с зажигательной смесью, и начинает все это дело гореть. В общем, короче, пострадал русский дом на Кипре. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал терактом поджог русского дома на Кипре. Он уверен, что его совершили живущие в стране украинцы. Ну, может, и украинцы, а может быть, какие-то русские, которых вышвырнула путинская политика из страны, они решили немножко развлечься. Как есть украинская поговорка? Горит сарай, гори и хата. Я с ней абсолютно согласен. Нет, Гриша Сливков, это не тот Примаков, это его сын. Тот Примаков, к сожалению, уже такой был довольно интересный человек. Я его лично знал. Мы были на Эхе, он приходил, брал у него интервью. Поэтому это его сын, тепло устроенный и так далее. А теперь иллюстрация вот этой вот поговорки «дотрахались до мышей». Сейчас я вам прочитаю. Это очень смешно. Там, знаете, ну, например, сегодня Владимир Владимирович Путин покакал. Там какашки нормальной консистенции. Вы спросите, ну, пока еще этого нет, но, думаю, скоро вот к выборам будет. Помните, Ельцин, рукопожатие как твердое, да, там какое-то сильное. Пишет Марков, Сергей Марков. Это замечательно. Бахмут. Наши войска в результате штурмовых действий добились успеха и овладели стратегическим важным перекрестком улиц Юбилейная и Чайковского, которые являются продолжением стратегических трасс на село Ивановское и село Хромово. Перекресток, кстати, действительно важен, но звучит, конечно, сюрреалистически. Это, я считаю, что это гениально. Ну, конечно, если любую там центральную улицу продолжать куда-то, то она там куда-то там будет идти, и вообще все будет хорошо. Но это очень смешно. Стратегическим важен перекресток. Минюст РФ. Ну, там продолжается вся вот эта вот вакханалия. Минюст РФ признал нежелательными немецкий форум гражданского общества России и ЕС и Британский институт государственного управления. Ранее такое же решение приняла Генпрокуратура. По версии ведомства, организации угрожают территориальной целостности и безопасности государства. Я считаю, что это прекрасно. Прекрасно. Пусть все закрывает. Это будет хорошо. Вот смотрите, 3400 и 1655 лайков. Вы прекрасны, ребята, вы прекрасны. Надо мне с вами завязывать. В Польше открывается центр по ремонту танков «Леопард». Первые танки, которые Украина использует в войне, могут начать ремонтировать уже в мае, рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак во время своего визита в город Гливице, где будет находиться центр. Ну, правильное решение. Значит, правильное решение. Абсолютно правильное решение. Кстати, я хочу вам сказать, что я сегодня видел такое видео, такое произвело на меня впечатление. Вы знаете, что уже прибыли патриоты, их количество неизвестно. И вот Министерство обороны сделало такой ролик, где показало эти патриоты. Ну, конечно, это впечатляет. Это вот такая вот, значит, машина гигантская, на ней стоят вот эти вот ракеты. И там всякие пульты управления, экраны и так далее. Все это сделано в этой машине. То есть я видел именно такой вариант. И машина эта довольно бодро двигается туда-сюда. В общем, я посмотрел, знаете, как уважительно сказал, да, да, вот как-то, да. Вот, это было очень смешно. Вот, поэтому так. Значит, Совет Федерации... А, да, не сын, а внук Примакова. Нет, Григорий Селевский. Он не работал на Эхе под псевдонимом Сандро. Нет, нет, нет. Значит, ну, вы понимаете, для того, чтобы Навального посадить навсегда, для этого нужно утвердить закон. Пожизненное наказание за госизмену одобрил Совет Федерации. Поправки в УК вступят в силу, как только закон подпишет Путин. Сейчас максимальное наказание за госизмену в РФ 20 лет. Сенаторы также одобрили законопроект о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии. Молодцы. Значит, сегодня произошел, наконец, долгожданный разговор между Си Цзиньпином и Зеленским. Это, с одной стороны, такая, в общем, ну, сенсация, потому что как-то вот, вы знаете, Китай, он говорил, что мы не готовы к разговору с Зеленским, потому что у нас не сформирована позиция в отношении Украины. Ну и вот сегодня произошел разговор, указано по просьбе украинской стороны. Говорили они больше часа. Значит, и, ну вот по информации, которая есть, как бы, вот если сжато говорить, то Си Цзиньпин повторил свои там 12 пунктов мира, при этом употреблял выражение не война России с Украиной, а украинский конфликт. Вот так вот, украинский конфликт. Что, конечно, не очень радовало Зеленского. А Зеленский заявил ему, тоже сказал, ну, понимаете, больше часа они говорили. Самое главное, что он сказал, что никаких уступок по территориям российской стороне не будет. Я думаю, что, в принципе, они разошлись при своих. Но одна важная вещь произошла, о которой надо сказать. Значит, это, знаете что, что назначил уже сегодня посол Украины в Китае. Долго его не было, ну, назначили некоего человека, профессионала и так далее. Так что все, так сказать, сложилось. Вот смешная история, знаете как? Я полностью этой истории не знаю, но вы знаете, есть такой вот квир-блогер Хаояна Сюй. Помните, была такая история, что их выдворяли куда-то, его и его партнера. Значит, их арестовывали, задерживали, что-то вот такое. То есть два гея, которые, ну, так далее, в общем, их куда-то там пытались. Короче говоря, слушайте, это очень смешно. Значит, вот этот вот Хаоян Сюй, такой с кудряшками, он написал вот что. Это здорово. Значит, его выдворили в Ереван. Он хотел в Ереван. Ему сказали, да, один грузин, второй китаец. Да, F-Matter, спасибо вам большое. Просто не успеваю следить еще за квир-движением. Слушайте внимательно. Полицейские, сопровождавшие выдворенного квир-блогера Хаояна Сюй в аэропорт, заставили его купить им еды во вкусной точке. После решения выдворения блогер купил билеты в Ереван. По данным правозащитников, полицейские стали угрожать ему, что отменят билеты в Армению и отправят его в Китай. Затем спросили, сколько у него осталось денег, сказали отвезти их во вкусной точке и заказать им еды на сумму более 3000 рублей. Из всего заказа блогеру досталось только картошка фри и кола. Остальные продукты съели силовики. Вот внизу вы видите беленькое, это чек. Нормально, да? То есть мародерство, это же мародерство. Мародерство прямо на своей территории, вот так вот, понимаете, открыто и нагло. Потрясающе. Лев Шлосберг смешно написал, что про Медведева. 24 февраля 2022 года вдохнула в Дмитрия Медведева новые силы, открыла перед ним большие перспективы. Он увидел возможность быть более жестким государственником, чем Путин, более агрессивным министром иностранных дел, чем Лавров, и более грозным воином, чем Шойгу. На бумаге Медведев может позволить себе писать и говорить больше, чем главная публичная триада России, потому что не обременен никакой официальной ответственности за свои слова. Не он принимает решения. Это замечательно сказано. Да. Ну, хорошо, будем постепенно. А, я вам еще сюрприз заготовил от одного очень хорошего человека. Я хочу вам сказать... Подождите. Да-да. Значит, сначала новости науки. Помните, ну, черные дыры. Короче говоря, помните, мы говорили про черную дыру, которая 30 миллиардов раз больше Солнца. Ну, там, по массе, по размеру, я это точно... Это надо смотреть, тем более, что они не пишут. Потом нашли черную дыру, которая 40 миллиардов раз. И вот я вам читаю свежее сообщение, боже мой. Самая огромная черная дыра в сравнении с самой большой звездой. Значит, нашли радиоквазар тон 618, так она называется. Слушайте, ребята, его масса в 66 миллиардов раз больше солнечной. А по диаметру он больше Солнца в 280 тысяч раз. Удивительно, что тон 618 находится от нас на расстоянии около 10 миллиардов световых лет, поэтому мы его видим таким, каким он был 10 миллиардов лет назад. Соответственно, в данный момент времени тон 618 может быть еще массивнее. Ну вот, ну, вы можете себе представить вот эту махину? Значит, теперь перейдем к таким, знаете, немного жизни. Хотя все жизнь. Сделали опрос. Людей в возрасте 70, 80, 90 лет опрашивают, о чем они больше всего жалеют в конце жизни. И топ-4 много лет остается неизменным. На первом месте сожаление о том, что большая часть жизни была отдана нелюбимой работе. На втором месте, что так мало времени было уделено близким и любимым людям. Дальше по списку сожаление о том, что так варварски относился к своему телу, неправильно питались, не питали организм и не занимались профилактикой болезней. И четвертое замыкает топ горечь от того, что так и не успели посмотреть мир. И вот эти люди, которые делали опрос, они вот что пишут. Никто не сожалеет о том, что у него было недостаточно машин, айфонов. Никто не сожалеет, что провел мало времени в ночных клубах или пустой болтовне. Все жалеют только об одном, что им не хватило смелости жить, как им хочется. Я в данном случае очень благодарен Кате за то, что Катя мой настоящий друг, и я всегда ощущаю ее рядом. Это очень важная история. А теперь я... А, вот еще. Слушайте, интересная новость. Очень интересная, тоже технологическая, но она не про черные дыры, а касается, может быть, всех нас. Значит, смотрите. Вот мобильные телефоны, да, которые у нас есть. Оно... Да, тут пишут, что Евгений... А, Евгений Сандро! Да, все понял. Работал корреспондентом службы новостей «Эхо». Об этом даже написано в Википедии. Ну, не пошло ему на пользу. Зато хорошо его устроили. Значит, смотрите. Короче говоря, вы знаете, что телефон, вставляешь сим-карту, и он ловит вот эти вот станции, которые там плохой звук, хороший звук, так далее. Короче говоря, значит, сделали вот этот вот интернет, да, который тарелка, вот Илон Маск, вот это вот все, пожалуйста, можно его купить и пользоваться. И тут вдруг явилась мысль у некоторых компаний, в частности, одной из самых крупных и старейших американских компаний AT&T, а что если сделать... чтобы мобильный телефон был спутниковым. Есть спутниковые телефоны, система Iridium, это, знаете, вот такая антенна, вы в некоторых фильмах можете ее видеть, такое дорогое все и так далее. Короче говоря, а что если сделать, чтобы вот обычный телефон, обычный, имел модуль спутниковый, чтобы где бы вы ни находились, вы могли разговаривать? Я сейчас не касаюсь технологий, но можете себе представить вот эту новость. AT&T провела успешное испытание голосовой спутниковой связи с использованием обычного смартфона. Компания AT&T в сотрудничестве с компанией AST Space Mobile провели сеанс разговора. И хочу вам сказать, что айфоны для некоторых стран идут вот с этим спутниковым модулем. Ну, естественно, другие, там, Samsung и так далее, уже делают. Но другое дело, что это еще не стало таким обычным коммерческой историей. Поэтому я так предполагаю, что, наверное, сначала это будет стоить очень дорого, а потом просто будет, ну, понимаете, вот так вот, через спутник. Вот такая вот история. Важное, важное. Понимаете, для меня очень важно рассказывать вам об этом. Понимаете, не копаться только в чемоданчике, куда покакал Путин, а рассказывать вам, на мой взгляд, важные и интересные вещи. Вы знаете, наверное, что был такой сценарист, великий сценарист с русской женой, я его хорошо знал, Тонино Гуэра. Он писал фактически все сценарии для Федерико Феллини. И вот он написал такую историю, и она права, и эта история правильная. И люди старшего поколения меня поймут, его поймут. Первое. Приходит время, когда начинаешь искать себе в партнеры человека, с которым будешь слушать «Дождь». Второе. Нежность. Это как будто вас погладила бабочка или присела к вам на плечо. Третье. Одиночество тоже компания. Четвертое. Когда ты любишь, ты перестаешь быть просто человеком, а становишься ароматом. Ты не ходишь по земле, а паришь над ней. Вот это состояние влюбленности есть главное в жизни. И неважно, во что ты влюблен, в женщину, в работу, в мир или в жизнь. Пятое. Я считаю божественным, когда идет снег, и когда идет дождь, и когда листьями шелестят деревья. Это все божественные явления в жизни человека. И если жаль умирать, то именно из-за этих божественных проявлений. Это спектакль жизни. Сама жизнь есть божественное провидение. Вот такое вот, такие правильные вещи. А теперь про неожиданность. Ага. Твиттер. Твиттер сюда. Сейчас, извините, это сложно найти, потому что в Твиттере я не... А, вот, письма. Письма. Знаете, кто мне написал? Помните, я вам читал страшное стихотворение? Помните, «Я так не люблю тебя». Матвей, доброй ночи. Читатели мне показали два эфира, где вы читали мои стихи. Это пишет Кисачев, который... написал эти стихи. Благодарю, это было неожиданно, не скрою, приятно видеть вашу реакцию на стихотворение «Умри за меня, сынок». И раз вас оно впечатлило, хочу вам показать несколько моих стихотворений. Нет, не для прочтения, просто для понимания, что в этой стране никто не сдался. Даже в аду можно оставаться людьми, пока я относительно незаметен. Хотя популярность за последний год сильно выросла, думаю, за мной наблюдают. Ну, пока наблюдают, но молчать я не могу, иначе я просто задохнусь. Пока я могу со своей группой проводить небольшие концерты, а он, у него группа, он, так сказать, на музыку кладет свои стихи. Послушал темы, хочется сказать, что и... ноунеймы, вроде меня и моих читателей и слушателей, все-таки больше, чем ноль. А если есть что-то больше, чем ноль, значит, не все потеряно. Я в это верю, потому что я видел, как один призрачный шанс спасает жизнь, и после такого невозможно не верить в жизнь и в то, что человечность победит. Значит, и он мне прислал несколько стихотворений, которые я, безусловно, одно за другим с эфира на эфир вам прочитаю. Ну и сейчас прочитаю одно из них. Сейчас выберу. Да, я понял, что я прочитаю. Сейчас я его найду. Он настоящий поэт, настоящий. Такой самый настоящий поэт. Я мечтаю проснуться однажды. Я мечтаю проснуться однажды в мире, где затянулись рубцы, где не тащат испуганных граждан умирать за чужие дворцы, где усталые воины света ощущают не тяжесть мечей, а желают друг другу с приветом вместо тихих, спокойных ночей. Я мечтаю проснуться в июле и не множить свои феврали, где летят равнодушные пули, чьи-то жизни сменить на нули, где кошмары чудовищной сечи славит трелью чумной соловей, где дрожат материнские плечи над могилами их сыновей. Я мечтаю проснуться без ада, под приставкой с названием «спец», где мне каждое утро не надо начинать с сообщений «пиздец» и желать с обезумевшей жаждой то ли мести, а то ли проблем. Я мечтаю проснуться однажды, только больше не спится совсем. Хорошие очень стихи. Он настоящий поэт. Он настоящий поэт. Я его так ощущаю. Поэтому он может написать хуже, лучше и так далее, но это самое. У него есть какие-то книжки. Зайдите на Twitter Кисычев. Кисычев, да. Вот так вот познакомились. Очень рад с вами познакомиться, если вам скажут, что я вас снова читал. Присылайте ваши стихи, с удовольствием буду их читать. Ну, короче говоря, вот 3506 человек нет, но есть... О, 2000 лайков. Отлично. Спасибо вам большое. Как мне стать знаменитым? Очень тяжело идет подписка. 76 тысяч растет с трудом. Я все понимаю. Я все понимаю, ребята. Вы мне преданы, я вам очень признателен. Я не жалуюсь. Просто говорю, тяжело идет. Но вы можете мне помочь, рассказав о моих эфирах другим людям и заставив их, как бандиты в 90-х, либо с помощью паяльника, либо с помощью утюга к спине или к другим местам тела, на меня все-таки подписаться. Поставить лайки, не забудьте поставить лайки, это вы все сделали. Ну и еще, станьте, пожалуйста, моим патроном на небольшую сумму какую-то, но постоянную. Для меня это очень важно, это дает мне силы. Вот сейчас вот 12 часов ночи после трех эфиров делать еще этот четвертый. Это я вам говорю, значит, как бы... Это важно. Матвей Юрьевич пишет, Макс, годовщину трагедии в Чернобыле сегодня никто не вспомнил. Учитывая риторику пропаганды великой державы о ядерном возмездии, все забыли, что такое ядерная катастрофа. Ну, я вам хочу сказать, что в Украине, просто добавить, что в Украине вспомнили, безусловно, о Чернобыле. Но, понимаете, идет война. России негоже вспоминать о Чернобыльской катастрофе, потому что они грозят новой атомной бомбой, грязной, как в Чернобыле, считайте, было. А в Украине идет война, поэтому, ну, кому надо, вспомнили. Во всяком случае, я сегодня в своей программе об этом говорил. Многие вспоминают. Все, всего хорошего, и я надеюсь, что мы с вами завтра встретимся, если все будет в порядке. Поработайте для меня. До свидания.